Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня на баррикадах с нами Михаил Пашкин, председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке. Здравствуйте, Михаил Петрович.
Добрый день.
Сегодня с нами Игорь Нестеренко, специалист-полиграфолог, подполковник милиции в запасе. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Руслан Мильченко, руководитель Федерального информационного центра аналитика и безопасности, эксперт по борьбе с коррупцией. Здравствуйте, Руслан Олегович.
Добрый вечер.
Сегодня будем обсуждать загадочную историю полковника Захарченко, сотен миллионов долларов, евро. Это все то, что сейчас находят и в квартире, в наличном виде, и на счетах в иностранных банках. И мы пытаемся понять, что же происходит в наших правоохранительных органах. Ну и разберемся сегодня с нашими гостями и начнем с заявления позиций. Я напомню, что еще был сегодня комментарий из Кремля, где Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сказал, что дело Захарченко – это результат последовательной борьбы с коррупцией в Российской Федерации. Такой кумулятивный эффект. Мы копали-копали и, наконец, докопались до полковников в полиции, которые сами боролись с коррупцией и хранили у себя дома сотни миллионов долларов. Что же это такое было? Попытаемся понять. Михаил Петрович, вы первый.
Михаил Пашкин, да. Да, я думаю, что человек, отработав столько лет в органах внутренних дел, дослужившись до полковника, крышевал то, над чем он, скажем так, с кем он, вернее, боролся, должен был бороться. Находили ему подчиненные огрехи в работе подразделения топливно-энергетического комплекса России. Тот к ним приходил или вызывал и назначал сумму, которую будут тебе платить, чтобы их не привлекать к уголовной ответственности. Это вот обычный, скажем так, прием вот таких вот коррупционеров. То есть они крышуют в обмен на защиту. И он многие предприятия ТЭК, я уверен, обложил такой данью и скопил за годы своей работы вот такие денежки. Причем, я думаю, что это только его доля, скажем так. Это мое мнение. А большая часть ушла куда-то выше.
То есть вы всерьез полагаете, что он у себя дома хранил 120 миллионов долларов, тонну денег?
Вы понимаете, какой, извините, неумный человек, не будем ругаться, будет хранить у себя дома чужие деньги? Он их куда-нибудь закопает, где-нибудь рядом с озером или еще что-то, но только не у себя дома. Зачем ему это? А у себя он хранит свое, любимое.
Михаил Петрович, вы так спокойно об этом рассуждаете, что, мол, у полковника полиции, ну а что еще у него может быть, а у капитана милиции в отставке там поменьше?
Ну, у капитана милиции в отставке пенсия 12 тысяч.
Это Михаил Пашкин, председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке. Сейчас слово уже Игорю Нестеренко, специалисту-полиграфологу, подполковнику милиции в запасе. Игорь Владимирович, как вы оцениваете происходящее?
Для того, чтобы оценить то, что мы видим сейчас, необходимо чуть-чуть напомнить радиослушателям и себе тоже о том, что не так давно, года два назад, был разгром Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями того же ГУБЭПИКа. Арестован был генерал Сухробов, и многие офицеры попали в места не столь отдаленные. Сейчас идет над ними суд. Более того, недавние события в Следственном комитете города Москвы, когда генерал продался вору в законе и бегал у него в шестерках. И сейчас какой-то полковник, ну, не какой-то, друзья, 38 лет полковнику, и обладает такими деньгами. Ну, видимо, мы сейчас видим с вами, как нам правильно сказали, кумулятивные, значит, успехи борьбы с коррупцией. Но посадкой, в общем-то, с коррупцией не борются, и уголовными делами с коррупцией не борются. С коррупцией борется, не давая возможность совершать коррупционные преступления. Вот как борется с коррупцией. Я думаю, что не открыл Америку для всех, но, тем не менее, давайте вещи называть своими именами. Если у полковника такие деньги есть, то и они действительно его, скажем так, суд, следствие будет доказывать, и действительно будет доказывать, что это его, то тогда можно говорить простую фразу. Ребят, реформы в МВД не было, нет, и, видимо, когда-нибудь начнется. А реформа, замена там, формы полиции, там, штукатурка подразделений полиции, покраска их не является реформой. Ну, это достаточно такой, знаете, жесткий подход, но, тем не менее, я думаю, что имею на него право.
Это Игорь Нестеренко. Игорь Владимирович, небольшое уточнение. То есть, если резюмировать ваше выступление, получается следующая картина. Это не победа над коррупцией, не свидетельство победной поступью шагаем, знаете, боремся с коррупцией, а это наоборот, свидетельство того, что мы проигрываем эту борьбу.
Абсолютно точно. Просто поймите правильно, сейчас мы пришли к ситуации, когда некоторое время назад в криминальном мире люди, не сидевшие, покупали звание вора в законе. Сейчас офицеры полиции покупают должности и звания. Я как раз к этому и веду, что непрофессионалы покупают себе звание и должности и становятся великими и ужасными. И тогда надо отрабатывать деньги, которые заплатили. Тогда это следствие, это нормально.
Это Игорь Нестеренко, специалист-полиграфолог, подполковник милиции в запасе. Ну и сейчас слово уже Руслану Мильченко, руководителю Федерального информационного центра аналитики и безопасности, эксперту по борьбе с коррупцией. Руслан Олегович, пожалуйста.
Я, наверное, с многим соглашусь с мнением оппонентов, да, во многом соглашусь. То, что действительно большой уровень коррупции, и давно это все начиналось, и все об этом все знали. Но если говорить об индивидуальности, да, это человека, как Захарченко, я уже буду говорить о том, там, скажем, о мнениях сотрудников о нем, которые с ним служили, он долгое время его считали просто коммерсантом. Вот. Тут я бы не склонялся к вопросу о каких-то схемах по получению денег, вымогательству и взяточеству, потому что человек уже долгое время работал с большими государственными корпорациями и на подрядах. Вот, потому что я буквально аналитику проводил еще в мае по одной из команд, которая пришла после Сугробова, это начальник, это башкирская команда, так скажем, это и Курносенко, там и Гаркавцев Владислав, и Уваров, начальник отдела по газу, да, допустим, они перевели с собой из Башкирии организацию, такое «Питон» называется, да, которая за два года, да, с использованием, так скажем, сил и средств и возможности этих сотрудников, да, плюс там налоговая инспекция, вторая по межрегиональным налогоплательщикам, они, соответственно, оказывали давление на тех же самых подрядчиков и конкурсантов, и за два года добились то, что контрактов с этой фирмой подписали на 50 миллиардов. Вы понимали, да?
Вот. Это вот не те жалкие 9 миллиардов, которые были обнаружены в квартире.
Да, да, 50 миллиардов можно делить пополам, 25 миллиардов легко можно получить по инжиниринговым работам себе в карман. Вот. И это не только единственный бизнес, потому что надо понимать, что Захарченко работал и долгое время начальником управления потребительского рынка, это все рынки, извините, России, и там, соответственно, естественно, там откаты и все остальное, потому что взятки ему, как правило, они нафиг, честно говоря, извините за такое слово, не нужны были, в принципе, потому что он работал, и сотрудники даже, которые с ним работали, говорили, зачем ты работаешь на 80 тысяч, если ты, у тебя все хорошо, у тебя организован
бизнес. Хороший вопрос, зачем он работал?
Да, но понимаете, для чего? Это другой уровень, может быть, коррупции, если можно так сказать, потому что есть, допустим, депутаты, да, которые организуют возможность работать своего бизнеса и контролируют его. Если ты не будешь на этом месте, извините, контролировать, не обладать вот той силой и возможностями, как, допустим, Захарченко, да тебе никто подряд, допустим, вот эти деньги, которые нашли, я знаю, что он очень близко общался с Маргеловым, да.
То есть звезды полковника все-таки
помогали. Знаете, кто такой Маргелов?
Да.
Маргелов, да, который работал у Якунина, это РЖД. Крапивин, Маргелов, такие фамилии, это треть подрядов всего РЖД по году выдавалось это подрядным организациям сюда. И,
Руслан Олегович, я вынужден уточнить, вы когда это расследование, аналитику?
Аналитику
это вы когда делаете?
Она совершается постоянно, у нас центр занимается аналитикой.
Это прекрасно, меня интересует следующее. Если вы в этом копались и уже вам рассказывали про Захарченко как про бизнесмена, вы ждали наверняка его ареста тогда?
Нет, подождите, передавали, справки мы передавали в мае, я же говорю про это.
То есть вы слили
справки
его?
Справки были передавали, нет, не из-за того, что его не арестовали, потому что справки мы передавали, да, но то, что я говорю о коррупции, какая там есть. Надо еще доказать, во-первых, это преступные деньги или нет. Вы поймите, многие работают.
Сам заработал,
да, сам заработал. 90% у нас, извините, бизнеса так и построено. Все получают бюджетные денежные средства и как-то их отрабатывают и осваивают. Посмотрите, что в Москве у Собянина, Сергей, это происходит. Про плитку, может быть, сейчас бордюрную поговорим. Так там другие тоже деньги могут всплыть. Понимаете, эта ниточка, вы как правильно сказали, к большому, так скажем, клубку, если его разматывать дальше, можно дотянуться очень до высоких постов и должностей.
Дотянемся, но не сейчас. Это Руслан Мильченко, руководитель Федерального информационного центра аналитики и безопасности, эксперт по борьбе с коррупцией. Я видел, что Игорь Нестеренко в чем-то не согласен с Русланом Олеговичем. Пожалуйста.
Я с Русланом Олеговичем, скажем, в общем и целом направлении согласен, но проблема в другом. Проблема в том, что та информация, которой обладает Руслан Олегович, она очень интересна. Но представьте, какую информацию можно получить было из подразделений собственной безопасности МВД России.
А какую можно было получить?
А любую. Абсолютно.
То есть они знают все.
Практически. Либо они не на своем месте. Так?
Нет, ну спрашиваю вас. Вы же полковник дальше. Милиции в отставке.
Да, да? Дальше тогда. Что получает? Какая информация ФСБ? То есть, что стал неугоден? Что раньше не знали? И только либо на этой только вот взятке, которая якобы там 15 миллионов у него в машине, или только было именно сейчас принято решение.
Это чаевые были.
Ну, вот возникают вопросы. Просто, понимаете, если мы говорим о наличии антикоррупционной деятельности в системе МВД, то мы ее должны видеть.
Вот.
Простейшая вещь. Вот давайте, да, я могу обратиться лично к генералу Колокольцеву, да. Товарищ генерал, сделайте простую вещь. Покажите, как работает МВД в прямом эфире. То есть, сделайте табличку в онлайне. Задержан сотрудников в один день там-то, там-то, столько-то, осужден на столько-то, оправдан на столько-то. В этом же районе убийств совершено столько-то, раскрыто столько-то, краж грабежей столько-то совершено, столько-то показано. И тогда вы покажете лицо МВД полностью.
Не-не, секундочку. Нам покажут? Или, вы полагаете, в МВД тоже не обладают этой картиной?
Не, они-то обладают, но они не показывают.
Почему?
Почему? А потому что страшно будет, потому что тогда мы увидим реальную картину. Ведь на самом деле мы сейчас приходим постепенно к тем же 90-м. То есть, ну, у нас не братки уже отжимают бизнес, не кто-то, а вот такие подполковники или юридические группы.
Полковники, прошу не обижать Захарченко.
Или генералы, неважно.
Да, сейчас, подождите, Михаил Пашкин, пожалуйста, Михаил Петрович.
Значит, я вот хочу про тот же самый ГУБЭП сказать. Вот сегодня пришел к нам сотрудник, подполковник ГУБЭПа, уволенный по сокращению штатов. У него трое детей, жена беременная, живет на съемной однокомнатной квартире в Москве.
Деньги там же хранит?
20 лет отработал в органах, с Камчатки пришел, работал в управлении F, финансы, M, оборонка, занимался границей, так, в следственной группе. И его, у него ни машины, ничего нет. И его сократили, не предоставив, так сказать, никакой должности, хотя обязаны были сделать. Он сейчас судится в Замоскворецком суде. То есть, вот таких честных сотрудников их увольняют, а вот такие нечестные возглавляют. То есть, суть такая, что честные сотрудники, ну, мы это по Москве знаем, в полиции, в органах внутренних дел не нужны, от них избавляются, либо сажают, либо заставляют уволиться. Вспомните последний случай в Приморье, когда сотрудник просто опубликовал, чем их кормили, там пол огурца, пол это самое, его вызвали в УСБ и сказали, это с его слов,
да,
что либо мы тебя посадим, либо пиши по-собственному, мы найдем, за что тебя посадить. И они, сотрудники УСБ, фактически превратились в дубину руководителей, которые... говорят, вот этого надо убрать, этого посадить. А вот этого, они наверняка долю имели вот с этого полковника.
Тогда зачем его тронули? Если все настолько плохо, все повязаны, если ничего не меняется, как вообще появилась история с Захарченко?
Пришел новый начальник управления МФСБ, бывший начальник УСБ, ФСБ, очень честный, грамотный, жесткий человек. И я вот уверен на 100%, что у него... столько материалов на всех руководителей, не только, кстати, МВД, что если вот сейчас, например, только по МВД запустить все эти материалы в работу, то некому будет работать.
А, ну то есть он просто постепенно будет...
Да, выбирать... и вот постепенно, давая понять другим, что, ребята, мы вас посадим, если вовремя не уйдете, не прекратите свою деятельность. Потому что сейчас, почему Росгвардию, я вот лично, я думаю, создают? Вот ее создадут, и в МВД начнется рубка, мясорубка. Потому что Росгвардия будет как бы предохранять от нарушения общественного порядка, по крайней мере. Потому что в МВД будет неизвестно, что творится.
Я так и знал, что это опричники. Да, сейчас Игорь Нестеренко
вот
хочет добавить.
Сейчас
да.
как раз вот была сказана фраза о том, что нормальные сотрудники, очень многие честные, уходили. Именно вот сейчас, по сути, те, кто находился в погонах, профессионалы, они четко отслеживают ситуацию. То есть, четко понимает каждый, что профессионалы ушли, коммерсанты остались. Те, кто был профессионален, те, кто имел нормальную профильную, там, криминалистическую подготовку, или там, любую подготовку профильную, нормальную, специальную, вот именно их и убрали. Потому что именно со специалистами надо считаться, их надо, к сожалению, слушать. А реформа МВД привела к тому, что вот такие, как Захарченко, они сидят на власти. И, ну, скажем, очень бы хотелось, чтобы что-то поменялось.
Хотя мнимая реформа, Игорь. Мнимая реформа МВД. Переименование.
Переодели или переназвали?
Да.
Так. Ну, форма хорошая, что уж добавить.
Сейчас... Только это не реформа.
Ну, вот, да.
Руслан Мильченко.
Тут, мне кажется, кого бы ни поставили, да, надсмотрщиком, вот, вы говорите, начальник второй службы, да, пришел на место начальника управления МФСБ. Но коррупции, сами поймите, если страна и власть коррумпирована, нужно время. И любой начальник, там, характерный, нехарактерный, ведь над ним еще стоит система целая.
Может быть, Руслан, вы аналитик.
Да, поэтому... я аналитик.
Пункт первый. Да. Вы можете подтвердить домыслы Михаила Пашкина?
Домыслы по какому поводу?
Потому что все тянется из Федеральной службы безопасности.
Федеральная служба безопасности тоже кем-то контролируется, понимаете? Она же у нас не президент возглавляет Федеральную службу безопасности. Есть надзорный орган, прокуратура, там есть свои правила игры, понимаете?
Давайте
и Колокольцев сейчас, подождите, не перебивайте, вот Колокольцев, если говорить о том, о реформировании, он тоже не свободен, сам себе не принадлежит, как бы не хотелось это, да? И вот повесить на него, сделай реформу, избавься от коррупции, но это невозможно априори. Вот то, что мы говорим, это мы лукавим. Вот как милиция может избавиться от коррупции? Это невозможно, потому что есть вышестоящие чиновники, которые также коррумпированы, и у которых свои интересы, есть бизнес-интересы. Бизнес у нас зажирает другой бизнес, а милиция лишь это инструмент, и ФСБ лишь это инструмент, который может деньги или финансовые потоки переложить из одного кармана в другой в определенный момент.
Те перестановки, которые произошли в Федеральной службе безопасности несколько месяцев назад, они рвут этот порочный круг или нет?
Да, они рвут. Они его как раз и рвут, поэтому я целенаправленно не согласен с общей позицией, что у нас страна вся закоррумпирована. Действительно, есть. Но то, что сейчас задержали людей в Следственном комитете генералов, то, что этот человек реально, давайте будем объективно, ФСБ работает. Давайте так вспомним, пробежимся. Гайзер, любые административные высокие чиновники посажены за коррупцию. Чья работа, простите? Это Федеральная служба безопасности. Что-то ГОЭБа я там не видел. Говорить о том, что вся страна закоррумпирована, давайте не будем так вот.
При Сугробове как раз это и было. Тоже чиновника сажали, но досажались.
При Сугробове нет...
Не своих посадили, да.
Кто оправдан?
А?
Кто оправдан из них? Никто.
Кто, Сугробов?
Нет. Кто из того, кого посадили люди Сугробова, оправдан? Никого.
Кто не оправдан, да.
Правильно. Поэтому, значит, суд принял решение, что они виновны. Поэтому давайте, где Сугробов виноват, там он виноват. Где Сугробов сделал свое дело, честно, профессионально, да, скажем, Сугробов в этом плане молодец. При этом общий, огульный, такое замазывание, все коррупционные, не будем так подходить. Но сейчас, да, есть проблема, ее надо решать. Решать только профессионально. И именно руководство ФСБ, которое пришло, дает информацию, и она отрабатывается. Правильно сказано, сказал Пашкин, что если сейчас всех закатать под каток следствия, реально уже сейчас некому работать. Если сейчас задать ту информацию, которая есть... Реально можно закрывать двери и забивать гвоздями. Это понятно. Есть факт.
Так я же говорю вот об этом. Я могу еще одну вещь добавить.
А вот коррупция есть и в ФСБ. Там, вот поверьте мне, каждый день кого-то сажают. Только мы об этом не знаем. То есть они это делают тихо, спокойно, но очень жестко. Причем сажают за такие преступления, которых и в полиции, может быть, и нету даже. И там все знают об этом, сотрудники ФСБ, и боятся. И в первую очередь они у себя начали наводить порядок. И причем несколько лет назад. навели более-менее, сейчас принялись за МВД. За кого они потом примутся, я не знаю.
Но, к сожалению, планку по борьбе с коррупцией, да, планку все равно устанавливают вышестоящие силы. И в любом случае, если вот скажи сейчас, что там в Москве, там у мэра Москвы что-то происходит, ну, вряд ли вы найдете сейчас ту силу, которая пойдет и с этим будет разбираться. Вот и все. И есть определенная планка. Другое дело то, что дадут возможность поднять планку в определенный момент или не дадут. Потому что все бегают, я, насколько я знаю, так
же... Ну, то есть до Виксельберга планку уже подняли. Поднял, уже...
Ну, Виксельберг – это не планка. Ну, это определенная группа людей, которые можно ниже планки опустить. Они опущены, у них есть печать на них, их можно, с ними можно работать. Но, извините, когда сейчас вот речь пойдет, допустим, о губернаторе, вот назовите любого... Человек, которого назначил Владимир Владимирович Путин, доверенного, дадут в отношении него работу или не дадут, устанут люди со справками бегать наверх, даже если есть какие-то преступления и нарушения. Те же самые сотрудники Федеральной службы безопасности.
Губернаторов-то сажают.
А кто усиленно бегает, каких сажают?
Дудка.
Аналитику сделайте, каких сажают?
Белых не в тюрьме, извините? Белых. Или вы их фамилии знаете?
Белых оппозиционеров, что вы сейчас говорите? Белых Навального еще скажите.
Дудка, губернатор Тульской области.
А?
Губернатор?
Тоже не команда. Вот.
Ну как не команда?
Да, ну не Владимир Владимирович человек, доверенный 100%.
Нет, ну если сейчас арестовали, под домашний арест посадили... руководителя вот, полетов президента.
Отряда России.
Отряда России. Это уровень очень серьезный. У него настолько серьезные документы, что он знает обо всех полетах, куда полетит президент, когда и чего, и где можно поставить ПЗРК, грубо говоря.
Давайте службу безопасности президента рассмотрим кандидатуры, вот и все. И в отношении кого будут работать или не будут. Давайте вот этих фигур. Я говорю про доверенных лиц. Поэтому есть уровень борьбы с коррупцией. У нас, понимаете, проблема в чем? У нас системная, а не идет борьба. У нас центральная банка, у нас банковская система. Что? У нас она как-то чистится, меняется система работы. Она же не меняется. Отток капитала капитала сейчас по оценкам экспертов западных, он увеличился в разы, а не уменьшился. Хотя банки закрывают один за другим. Идет просто переток клиентов, клиентских капиталов в другие банки. Вот и все.
Это Руслан Ильченко, Игорь Нестеренко.
Центральный банк России пока не придет в России. Это первое. Второе. Не дали, как вчера или позавчера, Анна Бирюна предложила арестовывать тех банкиров, которые подозреваются в выводе капиталов. То есть мы реально видим факты и действия, которые говорят, что все-таки с коррупцией пытаются бороться. Поэтому, повторю еще раз, давайте мы не будем всех просто мазать одну зеленкой.
Ну, пусть свою команду предложат.
А теперь дальше. Там же есть
в команде люди, тоже владеющие банками.
Самая главная проблема заключается не в огульном хаянии своего государства и своих людей, и своих руководителей. А проблема заключается в абсолютно четкой принятии ситуации, ее анализа, показывания, как, где, кто работает, и наказывания их по закону, и диктатура закона. Вот тогда все будет нормально.
Вот вы говорите то же самое, что говорят уже люди на протяжении 20 лет. На ситуацию уже предлагали изменить. Вот в свое время мы предлагали внести закон о народном контроле. Пусть это уже сейчас банально звучит, до сих пор в Думе
дайте
валяется.
Нам полномочия, дайте нам власть.
Нет, полномочия дайте хотим. Народу. Нет, есть определенный опыт борьбы. Вот знаете, как в Америке, допустим, боролись, наши ненавидимые Америки, США, там все говорят. Вот, но у них была организация КРОЛ, которая подчинялась непосредственно президенту, который хотел изменить ситуацию в коррумпированной системе, и она отчитывалась ему и работала непосредственно под него. Частные заказы, да, президента исполнялись. И вот он тогда мог как-то контролировать ситуацию. А вы говорите, Колокольцев, сделай милицию, избавь от коррупции. Но это невозможно, в принципе.
Это возможно.
Невозможно.
Знаете, вы мне напоминаете ситуацию, как Стопхам, скажем так, руководит всеми водителями нашей страны. Там, где хотим, там будем контролировать. Мы хотим фотографировать на смартфоны, как кто нарушает, и идти в милицию, показывать, как кто нарушает. Знаете, это называется очень просто. Непрофессионализм и глупость.
Мы вернемся к нашей дискуссии.
Хотя они делают полезное дело тоже.
Мы вернемся к нашей дискуссии, баррикады в эфире. Ну, и я напомню, с нами сегодня Михаил Пашкин, председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза, Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке, Игорь Нестеренко, специалист-полиграфолог, подполковник милиции в запасе, и Руслан Мильченко, руководитель Федерального информационного центра аналитики и безопасности, эксперт по борьбе с коррупцией. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады. В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Обсуждаем сегодня на баррикадах борьбу с коррупцией в Российской Федерации. Все это после истории с полковником Захарченко, у которого в квартире нашли 120 миллионов долларов, еще 300 миллиардов евро, еще 300 миллионов евро обнаружили где-то на зарубежных счетах. Эти счета как будто бы были оформлены на его отца. Но я напомню, с нами сегодня Михаил Пашкин, председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке, и Игорь Нестеренко, специалист-полиграфолог, подполковник милиции в запасе, и Руслан Мильченко, руководитель Федерального информационного центра аналитика и безопасность, эксперт по борьбе с коррупцией, как будто бы Михаил Петрович.
И майор милиции тоже.
Еще, и майор милиции. Да. И никто не смог, вот как Захарченко. Да. Почему у вас не получилось? Не
получилось. Ну, закваска у меня, например, советская, поэтому... И я вот что хотел еще сказать.
Да, сейчас Михаил Пашкин.
Значит, о борьбе с коррупцией. Ведь есть у нас в России очень хороший опыт борьбы с коррупцией. И где бы вы думали? В Министерстве обороны. Там есть...
Это там, где вот Сердюков...
Там, где был, да. Сердюков. Вот после Сердюкова как раз и ввели вот эту систему, так сказать, компьютерной диагностики всех практически договоров, которые заключает Министерство обороны. Ну, сейчас пока еще до конца не довели, но процентов 30-40 уже делаются. Так вот, там аналитики проверяют, с какими компаниями заключены договора, проверяют по интернету, что это за компании, и так далее, и так далее. И сажают пачками тех, кто там 5 миллиардов рублей или 10 на фирму-однодневку перекидывает. И те банки, которые работают уже с Министерством обороны по данной программе, они уже знают, что деньги там отслеживаются, их окрашивают, грубо говоря, в красный цвет, и их обналичить или еще куда-то деть невозможно. То есть вот Шойгу по команде президента сделал такую систему, и вот если бы эта система была в том же самом МВД введена, куда расходуются деньги, выделенные там на компьютеризацию, на бензин и так далее, то, я думаю, и сотрудники бы лучше намного жили, и коррупции было бы намного меньше. То есть вот это системный подход, один из системных подходов, как побороть коррупцию. Но делается это тихо и спокойно, и я знаю, что многие даже и не в курсе, что существует такая система в Министерстве обороны.
Мы, например, не в курсе. Спасибо, да, что рассказали. Осталось только понять, кто рассказал вам, Михаил Петрович. Сергей Кужугетович?
Ну, спросите у Сергея Кожугетовича.
Хорошо, непременно уточним, как появится возможность. Сейчас мы уже подключаем нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и наш телеграм, говорит Москва-бот, все это латиница в одно слово. Находите, присоединяйтесь, пишите, пишите, пишите. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я считаю главной причиной коррупции и всего прочего, это очень большую роль государства в хозяйственной жизни страны.
А как можно вот от полиции устроить?
Тогда это уменьшится весь объем вот этой коррупционной базы.
Давайте приватизируем полицию. Солидарен, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер, Володя, Фрок. Добрый вечер гостям. Тут краткая ремарка, потом вопрос.
Да.
Тут упоминалась Америка, в частности, организация КРОЛ, да, насколько я правильно расслышал. Так вот, проблема заключается в том, что все-таки статус полиции в США и статус полиции в России, они все-таки разные. Потому что у нас это полувоенная организация, насколько я понимаю. А вопрос вот в чем. Значит, после военной Японии наличный состав полиции сменялся дважды в силу именно тоже дичайшей совершенно коррупции. Но эту операцию проводила администрация Соединенных Штатов, как победившая сторона. Проблема в том, что в России нет такой третьей стороны, которая могла бы зачистить сверху донизу весь состав. Понимаете? Где взять эту где взять третью силу, что ей может быть? Понимаете, у нас такое ощущение, что патовая ситуация безвыходна. Ведь надо чистить все. Эта зараза, она как бацилла будет делением.
Принимается. Спасибо, Алексей.
Я могу ответить на ваш вопрос. Если, вернее, в законе о полиции, статье 9, сказано одно, что основным критерием оценки деятельности полиции является мнение населения. Так вот, у нас основным критерием оценки деятельности полиции являются планы. И сколько ты там раскрыл преступление, сколько посадил по определенной статье. Хотя у нас говорят, что этого нету. Ну, послушайте любое совещание от Колокольцева до Якунина, до начальника округа, везде только вот эти цифры и звучат. Так вот, наш профсоюз давно уже предлагает во время выборов поставьте отдельную урну на каждом участке территориальном. И пусть люди проголосуют, доверяют они полиции в данном территориальном округе или нет. И если больше 50% не доверяют, то начальника вот этого территориального отдела органов внутренних дел увольнять по недоверию. Есть такая статья. Если по городу, значит, увольнять начальника главка и так далее. Если по стране, значит, министра. Вот тогда они будут работать на население, и коррупция уменьшится. Она не исчезнет, но тогда она резко уменьшится.
Населению будут взятки давать, чтобы за них хорошо
голосовать. Да, да, ну ты хорошо, будем лучше жить. Раздели он 8 миллиардов на...
Понимаете,
это Михаил Пашкин, сейчас Игорь Нестеренко.
Вы сейчас пытаетесь, знаете, подменить понятие, по сути. Потому что мы должны жить в этой стране с вами по нормальным законам. Те, которые работают. Сверху донизу. То, что мы с вами обсуждаем, нам не нужны будут ни какие-либо голосования, нам не нужны будут народные фронты, нам не нужны будут никакие стоп-хамы на дорогах, нам просто нужно жить по закону в собственной стране. По одной простой причине, потому что закон – это доминанта, которая ничего не должна менять в жизни. И если это будет работать, то тогда любой полицейский придет и наведет порядок. Точно так же за полицейским будут надзирать. И у нас не будет с вами проблем в получении информации о том, о том, о том, о том. И вот таких, как Захарченко, не будет.
Абсолютно правильно. Только как это сделать? Вот скажите, как? Я вот предложил способ.
Я уже сказал о нем чуть-чуть раньше. То есть, нужно открыто показать работу МВД России. То есть, я уже говорил о том, что просто предлагает, давайте сделаем открытый в онлайне результативность деятельности милиции или полиции. Хотя, в принципе, одно и то же.
Ну, показали, а ответственность будет какая-то за
как
это
как только
введена?
Общество увидит нераскрытые преступления, реальный вал краж, реальный разбой. То есть, вдумайтесь, за последние 16 лет в Московской области первый раз был, скажем так, нападение на машину фельдъегерской связи. То есть мы реально сейчас, просто непрофессионалы этого не знают, но мы сейчас сталкиваемся с увеличением количества преступлений. Его реально гасят, чтобы общество не знало. Как только мы об этом узнаем, мы задаем вопрос простейший. Сейчас милицию сокращаете, а куда вы ее сокращаете? Давайте будем что-то менять.
Через какие организации мы задаем вопрос?
Это уже не важно. Общество будет осведомлено. То есть каждый человек, кто нас слушает с вами, будет четко понимать картину, которая есть на самом деле,
Игорь,
а не ту, которую дают.
Да, я понимаю ваше негодование, но только если у общества, например, у нашей аудитории спросить, доверяете вы полиции или не доверяете, полагаете ли вы, что в полиции коррупция? Они скажут, конечно, не доверяем, конечно, знаем, что есть коррупция, но только это вообще никак не транслируется туда дальше, ну, потому что нет каналов этой связи.
Обратной связи нет.
Каналы есть, каналы есть, в том-то все и дело. Как только мы об этом реально будем, не просто общество будет говорить, что это мнение общества, а мы будем видеть это в цифрах. Нераскрытые убийства, нераскрытые грабежи, такие-то, такие-то преступления. То есть, когда будет видно четко в цифре работа конкретных людей, то тогда конкретные начальники, по идее, должны уйти сами, например.
Они не уходят.
Но у нас будет принята программа по борьбе, значит, с преступностью в Российской Федерации, на которую будут выделены еще несколько миллиардов или десятков миллиардов рублей, вследствие которых потом половина из этих десятков миллиардов окажется где-нибудь у нового полковника Захарченко.
А вы знаете, что самое страшное? То, что мы сейчас с вами обсуждаем, как вот по вашей логике идти,
да,
не будет влиять никакого, не будет иметь никакого влияния и не дойдет эта информация до тех, кто руководит ведомствами.
Генерал Колокольцев, услышите нас уже наконец.
А вы знаете, в чем тут Руслан проблема? Миченко. Тут мы узкое какое-то направление взяли, все говорим о милиции, но надо знать менталитет наших граждан. Вот мы со многими поговорите на улице, вот сейчас Захарченко взял деньги. Его сейчас, вряд ли кто-то критикует, что у него нашли такие большие суммы денег. Наоборот, там половина населения скажет, он молодец, как-то заработал там. А вот когда речь не касается, я еще раз повторюсь, когда коррумпированный милиционер с тобой работает, работает по какому-то твоей проблеме. У нас получается так, что как бы заработал нормально, нормальной тачкой, я бы тоже так бы сделал, если бы мне предложили.
Вот. Опрос поставьте.
И речь, и тут речь надо вести в целом о менталитете, об идеологии полностью страны. У нас же все-таки не с Марса, извините, в милицию набирают. Люди простые с улицы приходят, извините, простые были пацанами, жили вместе с нами. А мы сейчас говорим о каких-то там милиционерах отдельных, как будто с другой планеты.
Руслан, вот я беседовал сейчас с сотрудниками, с членами профсоюза с ГУБЭПа. Они сказали, вот сейчас приходят молодые, да, которые думают и хотят через год уже на рейндж-ровере как минимум ездить.
Я об этом и говорю. Менталитет такой.
Как их принимают? То есть, где служба собственной безопасности, полиграф? Вот,
я расскажу, как полиграф.
Игорь, вот расскажи про полиграф.
Ну, могу сказать.
Давай. Сейчас Игорь Нестеренко, как специалист-полиграфолог, да, как они...
Ведь они же проходят...
Вот эти, которые мыслят...
При приеме-то,
да. Рейндж-роверами. Все очень просто. Дело в том, что в полиграф попадает в систему МВД где-то порядка 93-95 года. С этого времени, скажем так, система подготовки специалистов полиграфа, я уже неоднократно говорил, и это лично мое мнение, никакая вообще. То есть в Институте криминалистики ФСБ России поучиться нам никак, стыдненько, не мешает все. То есть нормальную систему взять и подготовить как в ФСБ мы не можем. По одной простой причине. Раскрываемость упадет. Вдумайтесь в мои слова, пожалуйста. То есть тогда появится человек, который расписывается за результат, и тогда мы четко понимаем, кто виноват, кто не виноват. А зачем? Это первая часть, вторая часть. А вторая часть простая. Полиграфолог поставлен в систему под начальника отдела кадров. Начальник отдела кадров, понимая свою коррупционную составляющую, говорит: «Э, стой, родной, вот тут он чистенький мальчик. Чистенький, и пиши, что он чистенький». И полиграфолог, находясь в прямой административной зависимости от руководителя, да, ему деваться уже некуда. У него удавка на шее в виде удостоверения сотрудника полиции.
Полностью подтверждаю слова Игоря.
У нас теперь были еще конкретные факты. Это еще страшнее. Есть еще один момент. До такой степени доиграли, что в 2008 году начальник БСТ МВД России написал документ, что он запрещает сотрудникам милиции, которые работают на полиграфе, работать в правовом, в процессуальном поле. Вдумайтесь, мы получили сейчас огромное количество людей.
Но это вы сейчас о честных полиграфологах, потому что это те же самые люди, которые заработать деньгу хотят.
Ну, давайте вы хотели голосование. Сейчас запущу быстро.
А голосование.
А теперь самое страшное.
Поддерживают ли люди вот Захарченко?
Захарченко молодец, да. или он злодей.
Или вот злодей, да.
Поймите, вот самое страшное мы сейчас с вами упускаем. До такой степени мы доиграли, что профессионалы, да, если брать Захарченко, да, вот полковник милиции, 38 лет, всю жизнь служил, но он даже совершить по-человечески преступление не может. То есть он даже деньги у себя хранит. То есть, ну.
Позор. Позор.
Мягко говоря.
Так это квартира его сестры.
Секундочку. Да.
Не его деньги.
Итак, Захарченко молодец, 134-21-35. Захарченко злодей, 134-21-36. Еще раз, очень простое голосование. Захарченко, в вашем понимании, молодец. Человек смог заработать такие деньжищи. 134-21-35. И Захарченко, в вашем понимании, все же злодей, 134-21-36. Хотели бы быть на его месте? Да или нет? Признайте себе честно, что уж. Да.
Сейчас на его месте не надо...
Не-не-не,
это Руслан Митчев. Сейчас на его месте, это сразу... Не иметь такую же сумму, да.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Я вот хотел задать вопрос такой. А вот почему над законом прокуратура ничего не делает? Вот что творится у нас беззаконие, хотя бы того Собянина взять, что он там палатки ломал, бог с ними. А кто большие сооружения... То дома построили, она вначале должна все пресекать.
Спасибо. Где прокуратура? Кто?
Ну, не надо забывать, что, Руслан, опять Мильченко. Же, мы возвращаемся к старшему брату. Все прекрасно знают, как у нас устроены правила игры в стране. И Федеральная служба безопасности, она все-таки немного стоит выше, так скажем, возможности прокуратуры в последнее время. Если вспомним, даже вот эти игровые автоматы, борьба с игровыми незаконными автоматами, где обвиняли прокуратуру. Понимаете, все время сталкиваются кланы лбами. Вот, кто-то кого-то под кого-то хочет, как говорится, пригнуть, и чтобы они выполняли интересы того клана, который...
Мы-то хотели бы, чтобы от этой борьбы, как, знаете, в системе сдержек и противовесов в итоге рождалась какая-то истина, а у нас получается, что они воюют, а результата никакого.
В феодальном государстве всегда так было, поэтому у нас, честно говоря, пока еще не выстроена нормальная государственная система, или она выстраивается, и дай бог, чтобы выстроилась, но пока что, к сожалению, борьба кланов, она налицо.
Ну и у нас у прокуратуры отобрали функцию возбуждения уголовных дел. Они только дают согласие или не дают согласие на возбуждение. А вот при обнаружении какого-то преступления, чтобы возбудить дело, они не могут. К тому же надо не забывать, что прокуратура контролирует МВД, прокуратура проверяет ФСБ. То есть она имеет право на это, там специальный спецпрокурор.
Хорошо, что вы уточнили, что вот. Она и просто имеет право на это.
Оперативные дела можешь посмотреть. И здесь, вот, например, МВД, прокуратура, они очень хорошо дружат между собой. Вот когда где-то полгода назад в Москве проводили опрос, это вот по нашей инициативе, мы обратились к начальнику главка, и провели опрос среди всех сотрудников. Ну, там много вопросов было. Один из них: даете ли вы деньги в прокуратуру?
Так.
И в одном из отделов, ну, мне Анатолий Иванович тогда еще показывал, где-то 15% сотрудников ответили «да».
А зачем они это написали?
Ну, это анонимный был опрос. В других там где-то 7% и так далее. А все это было после того, как мы на сайте профсоюза опубликовали записки опера, который рассказал, что сколько, куда и за какие дела он платил, сколько в Следственный комитет, сколько в прокуратуру, чтобы там не трогали, не проверяли, чтобы дела, так сказать, на дослед не направляли обратно и так далее, и тому подобное. И вот в феврале должен быть проведен в Москве повторный опрос, где уже посмотрят, сколько, вот там было 15%, сколько станет сейчас,
например. Написанному верить?
Ну, тем более, что опрашивали всех сотрудников, имейте в виду, и ППС, которые не дают взятки в прокуратуру, и других, то есть фактически это 100% следствия, дознания сказали, что да.
Ну, вот я подтверждаю слова Михаила Пашки, потому что Руслан, я сам старше был оперуполномоченный по особо важным делам, и у нас в свое время, так скажем, стояла такса, да, на возбуждение там экономических налоговых дел, но такса это воспринималось как нормальная система. Вот это на момент там, до 2009 года. Понимаете, это
сколько было... стоило возбудить дело экономическое?
Ну, 5-10
тысяч
долларов, да.
Долларов.
Да.
То есть, ну, приносишь в прокуратуру, они говорят, окей,
да, ну, вот, если у тебя есть, а если нет, ты бегаешь и долбишься в одни ворота, у тебя все время отказные, ты пытаешься...
Да нет, просто занять и все.
А?
Занять и все, что?
Да,
занять. Кредит в банке. Продать, вам да. На что? На уголовное дело, собственно.
Вот, нет, к тому, что сейчас система тоже меняется очень сильно, но все равно остаются вот эти проблемы, и внутренние даже. То есть, как бы, тут разум надо, да, сознание менять полностью людей.
Ну, понимаете? Все хотят жить, правоохранительные органы, а денег все меньше становится, потому что экономика сжимается. И, кстати, вот я недавно слушал, я забыл, на каком радио, но там говорили про несколько городов, где люди нормально работают, где есть нормальные предприятия, где они получают хорошие деньги.
В России.
И там, в России, да. И там преступности практически нет. То есть там, где нормальная экономическая обстановка, там и воровать, и убивать никто не собирается. А вот в Москву, конечно, приезжают со всей России, потому что здесь 80% бюджета страны сосредоточено. Здесь, конечно, очень много.
Короче, всего. Вот нужно набирать правоохранителей из наших слушателей, потому что 22 только процента говорят о том, что молодец, конечно, Захарченко смог, а вы нет. А 78% говорят, что он, конечно, злодей. Ну, то есть, никак. Захарченко мерзавец, например, пишет 617-й. 688-й пишет, заработать смог.
Украл. Ну, не все еще испорчено в нашей стране.
А это уже, нет, там просто 50% за тех, кто завидует. Они тоже злодеи.
Не все еще потеряно в нашей стране.
Ну, давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Москва.
Да, Сергей.
Я просто знаю систему изнутри, да, и вот это вот управление вот в ДЭБе, в ТЭК, да. Ну, в общем, ситуация такая, что, ну, по мне это не масштаб ДЭБа, да, вот эти суммы, которые называются, потому что я абсолютно не верю, что это он лично набрал взяток на такое количество денег, но просто не масштаб ДЭБа, да. Ну, как бы вот мне, как человек, который имел к этому непосредственное отношение, ну, я так думаю, да. То, что брал, плохо. Но, давайте вот мы... Почему никто не задает вопрос, кто его назначал на должность? Ну, не бывает посторонних людей на таких должностях, да, все мы это знаем. Чтобы человек попал туда, это должен быть, ну, лично там, не знаю, ну, как минимум, да, там, у министра лично знаком с ним, да. Ну, не бывает посторонних людей на таких должностях. Почему так, да? несут ответственность высшие руководители за такие действия своих подчиненных, которых они же и назначили.
Прекрасный вопрос, вот, великолепно. Спасибо.
А те, кто назначил таких людей,
сейчас.
И Игорь почему Нестеренко. Те, кто назначил таких людей, не уходят сами, либо их не выгоняют с волчьим билетом?
Давайте-то честно уже, что мы кричали сегодня Колокольцеву: генерал, отзовись, а может быть, его нужно уже в отставку отправлять?
Ну, это на его совести, мы не можем генерала сами брать отсюда и выгонять.
Безусловно, но вот. Вы бы настаивали на этом или нет?
Если есть честь, совесть и достоинство, то я думаю, что ему подсказали бы эти честь, совесть и достоинство.
Это Игорь Нестеренко, Михаил Пашкин.
Я считаю, что в любом цивилизованном обществе после такого скандала министр кладет рапорт об отставке. Но насколько я знаю, вот, может быть, это и неправда, Колокольцев раза 4 уже клал рапорта об отставке до этого, но президент пока, видимо, я еще раз говорю, пока Росгвардия не будет, не встанет на ноги, министр будет, мне кажется, на своем месте.
А зачем он все время кладет это заявление?
А потому что, как мне кажется, он видит бесполезность борьбы с коррупцией в МВД, потому что он один не сможет с этим справиться. Ну, представьте, ведь вы что думаете, Колокольцев назначает всех начальников главков, своих заместителей? Да окстись.
Да, слушайте, он там, как будто бессилен.
Там все
министр внутренних
там
дел,
все назначения идут. Есть такой товарищ Школов в администрации президента. Он утверждает все эти кандидатуры. И опять-таки там действует режим сдержек и противовесок.
Вот этот, если ты министр не согласен, группы, то можешь не назначать и уйти просто. И не назначить.
Ну-ка вот получается.
Стоп. Нет, есть человек министр, да. Он не согласен. Сейчас Школовым, с просителем и так далее. Ребят, не буду назначать. Встаньте в позу и уходите.
Значит, извините, у товарища Школова есть какие-то ключики к министру.
И обязательства. Uh-huh. Я хотел прокомментировать вопрос, и то, что говорил человек, знающий изнутри ситуацию. Естественно, о чем я говорил, такие деньги, естественно, нельзя было заработать на взятки. Это все-таки участие в бизнесе, доля в бизнесе. Это нефтегазовые отрасли и РЖД. Мы знаем, это, я думаю, подтвердится. Просто там большой очень клубок всего. То, что касается Колокольцева еще и увольнения Сугробова, опять же, кто его брал, Сугробову, и разгонял эту команду? Естественно, там были люди, там представители старшего брата, так называемого, и эти должности все ключевые в последнее время устанавливались тоже не без их давления. И то, что касается министра самого, да, его действий, он настолько беспомощен и не свободен сейчас в настоящее время, что он даже уйти не может, да, потому что у него руки полностью связаны. И обязательства. Вот в чем большая проблема. Он не может принять решение, не может повлиять на расстановку кадров четко, и, соответственно, и уйти даже сам не может, это тоже.
Предыдущий министр внутренних дел у нас в кольцо завязывался, у этого руки связаны. Как-то так у нас совсем не самостоятельный министр получается. Не знаю. Я сейчас запущу голосование, и вопрос уже будет несколько иначе стоять. Значит, смотрите, какая у нас история получается. Вы узнали про полковника Захарченко, про сотни миллионов долларов и евро, которые обнаружены у него в квартире, на зарубежных счетах. И по вашему мнению, как обывателя, безусловно, а возможно и как человека, который знает ситуацию изнутри, что это свидетельство борьбы с коррупцией в Российской Федерации настоящий, не какой-то фанерный, к которому мы привыкли, а настоящий борьбы с коррупцией. Да, 134-21-35. Нет, это не похоже на борьбу, это скорее похоже на поражение в борьбе с коррупцией. Это 134-21-36. Не похоже это на борьбу. Это какой-то позор. Это 134-21-36. Ну и наше голосование началось. Вы можете подытожить, резюмировать нашу сегодняшнюю дискуссию. Михаил Пашкин, да.
Я думаю, что это полумеры, которые двигаются в сторону реальной борьбы с коррупцией. Но вот то, что сейчас делается, это конечно, серьезная
заявка,
да. Но это полумеры, потому что нет системы.
Это Михаил Пашкин, Игорь Нестеренко.
Это эксцесс. Это ошибки, скажем так, и это не работа системы. Система сейчас хромает, потому что нет профессионалов, потому что они вымыты этой реформой. И то, что мы сейчас видим, это на самом деле, ну, не профессионализм, дикий.
Захарченко.
Да, конечно.
Да. Это Игорь Нестеренко и сейчас Руслан Мильченко.
Мне кажется, это одна из очередных судорог системы в борьбе с коррупцией. Никак не борьба с коррупцией, потому что система, она, еще раз говорю, не собака сама себя за лапу кусить не может. То же самое и коррумпированная система в целом стране сама себя за лапу не укусит. Поэтому если народ не привлекать как третью силу, да, об этом забыть и махать на это рукой, то ничего не получится хорошего.
Если у нас народ привлекают как третью силу, то чаще всего народ приходит с виллами и лопатами. лопатами.
Надо образовывать.
Это до добра не доводит. Я останавливаю голосование. 7% наших слушателей говорят, что да, это похоже на настоящую борьбу с коррупцией. 93% полагают, что по-прежнему нет, похоже на поражение в борьбе с коррупцией. Это была программа «Баррикада». Спасибо за участие. Приходите еще.
Спасибо.
Спасибо.